В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, подчеркиваю, любой, христианин или не христианин, верующий или неверующий, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Причем я особенно буду рад, если это вопросы будут вот реально трудные, то есть такие вопросы, которые вас затрудняют, которые вас запинают на вашем пути к христианской вере, и я на них постараюсь обязательно ответить. Их можно задавать через наш сайт theos.fm, theos.fm, и можно отправлять мне вопросы на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru, Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. И вы увидите большую красивую такую кнопку в углу нашего сайта Theos.fm, если вы хотите поддержать станцию в целом, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте Радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Большое вам спасибо, но перейду к вопросам. Мусульмане 42 главу из Исаии толкуют как пророчество о Мухаммеде. Помогите ответить. Относительно предполагаемых пророчеств в Библии о Мухаммеде, ну, я бы сказал прежде всего, что сам Мухаммед на это не претендовал. Мы не находим в Коране и мы не находим в хадисах. Если я ничего не путаю, я, конечно, могу что-то не знать, но вот насколько мне известно, мы не находим в Коране или хадисах каких бы то ни было притязаний на то, что он предсказан в Библии. Он сам этого, на это не упирал. Хотя, если бы там были пророчества, то они были бы указаны. Мы читаем, когда Новый Завет, мы постоянно видим, как Господь и апостолы указывают на ветхозаветные пророчества о себе. В Коране ничего такого нет, насколько мне известно. И мусульмане начинают выдвигать этот аргумент, что в Библии есть какие-то предсказания о Мухаммеде, уже очень сильно поздно. Там, этого нет нигде в ранних мусульманских источниках. Более того, если мы откроем, например, эту 42 главу, то вначале говорится так: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах. Трость надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Тут понятно о ком-то пророчестве. Это пророчество об Иисусе Христе. И оно тут абсолютно прозрачно. Мы видим у пророка Исаии целый ряд пророчеств, которые относятся к Иисусу Христу. Например, 53 глава пророка Исаия, где ее просто невозможно отнести ни к кому, кроме Иисуса Христа. И другие пророчества Исаии, они тоже к ним уже и относятся. Более того, тут подчеркивается ненасильственный образ действий этого отрока. «Не возопьет и не возвысит, и голос со своего не даст услышать его на улицах, трость надломленной не переломит, льна курящегося не угасит». То есть подчеркивается его абсолютная кротость, абсолютно ненасильственный образ его действий. И Мухаммед, он, ну, ему пришлось, это как бы не в упрек даже ему, потому что он стал лидером религиозной общины, И как лидер общины ему пришлось наказывать преступников, ему пришлось вести войны, ему пришлось разбирать тяжбы. То есть ему пришлось, опять-таки, это не говорит о нем плохо, это просто, ну, такая у него сложилась в жизни ситуация, что ему понадобилось вести государственную деятельность, и в том числе широко прибегать к насилию. Потому что, ну вот он был лидер, получилось так, что он был лидер своего народа, и ему там надо было воевать. И это никак не относится таким образом к Мухаммеду, потому что про Мухаммеда нельзя сказать, что он трости надломленной не переломит или льна курящегося не угасит. Он вполне себе вел войны, казнил преступников, и то есть это пророчество не может к нему относиться. Но прежде всего я бы, конечно, обратил внимание на то, что сам Мухаммед ни на что подобное не претендовал. Мы не находим в Коране или в хадисах каких-то указаний на то, что он предсказан Библией. Сама идея, что он как-то предсказан в Библии, появляется уже очень-очень поздно. Так, главная идея христианства. Так, Бог стал человеком, чтобы убить себя, чтобы дать себе право прощать своих рабов за то, что они согрешили против него. Я бы их немножко не поняли. Значит, Бог... Вы не поняли смысла искупления, но часто его, значит, люди пытаются не понять. Бог всегда действует справедливо. Бог всегда действует по правде. Бог всегда произносит правый суд. Вот это то, как он взаимодействует с творением. Бог всегда праведен. И он не может не быть праведен. Вот есть невозможность физическая, что Бог... Вот не физическая невозможность, это когда, ну, представьте себе, человек не может украсть деньги, потому что их очень тщательно стерегут. Там банк, там охрана, там бегает толпа собак, там стоят охранники с автоматами, там датчики, там камеры. Это технически невозможно до них добраться. Он хотел бы добраться, но не может. У него нет физической возможности. А есть ситуация, когда у человека есть физическая возможность украсть те же деньги, но он так не поступит никогда, потому что у него есть нравственный характер, он никогда не ворует, в принципе, никогда. И это для него невозможно. Не потому, что это невозможно физически, а потому, что это противно его нравственному характеру. Вот я приведу пример, который я уже приводил. Ну вот еще раз, представьте себе, что у меня есть друг, очень старый, очень хороший друг. И он очень хороший, честный человек. Вот он, у него есть нравственные принципы. И я ему говорю: послушай, друг, вот ты мне друг, да, ты меня любишь, да. Вот дай ложные показания в суде, ты мне создай алиби. Ты скажи, что когда грабили банк, а мы в шахматы играли в это время, на другом конце города. И он мне говорит: нет, я твой друг, я тебя люблю, но я честный человек, я не буду давать ложных показаний в суде. Эта ситуация вполне возможна, когда кто-то, кто вас любит, тем не менее, не хочет вас избавить каким-то кривым образом. Когда для того, чтобы вас избавить, он пойдет на все, кроме лжи, кроме обмана, кроме неправосудия. И вот Христос, Бог, желает избавить нас от осуждения, желает избавить нас от гибели, но он действует в соответствии со своей праведностью. И вот просто взять и проигнорировать наши грехи, он не может в силу нравственного совершенства его характера, в силу того, что это было бы неправильно. Это значило бы, что человеческие поступки не имеют нравственного значения, что они не важны просто, вот, что грех ничего не значит. Для Бога грех что-то значит, и значит многое. И поэтому Бог освобождает нас от суждения за наши грехи, неким актом божественного произвола, а через искупление. Он сам становится человеком, и он становится нашим искупителем. Он совершает собой искупление наших грехов. Поэтому вот Бог, это связано с тем, что Бог не может поступить неправосудно. Бог не может от себя отречься. И поэтому Бог предоставляет нам прощение грехов таким образом, который утверждает его праведность, который подчеркивает его суд и его неприятие по отношению к греху. Какое отношение РПЦ имеет ко Христу? Ну, то, что, понимаете, Христос ищет спасти людей. Христос принимает тех, кто приходит для того, чтобы к нему обратиться, для того, чтобы к нему воззвать, для того, чтобы исполнить его заповедь. Вот как говорится, Христос говорит в Евангелии о Евхаристии, «Сие творите в мое воспоминание». Когда люди приходят, чтобы совершить Божью заповедь, для того, чтобы выразить свою веру, для того, чтобы обратиться к Богу с общей молитвой, он их по обетованию своему принимает. Другое дело, что любая церковная община, она содержит разных совершенно людей, которые с разными целями входят в храм Божий. И тут Бог будет каждого отдельно судить, с каждым отдельно будет разбираться. Но когда люди говорят, что там мне не понравились высказывания тех или иных церковных иерархов, и поэтому я считаю, что там вообще нет верующих, ну, хорошо, может, вас так сильно напрягло это, что вы не можете принадлежать к Русской Православной Церкви. Церковь Христова не кончается на Русской Православной Церкви. Вы можете присоединиться к другой общине, хотя я вам заранее скажу, что если вы готовы спотыкаться, вы везде найдете обо что споткнуться. Потому что тут везде найдутся люди, которые будут с вами не согласны, с которыми вы будете не согласны. И мы в церковь входим не потому, что это политическая партия, не потому, что нам близки, не знаю, политические позиции чьи-то, потому что нам Христос заповедал совершать Евхаристию. Мы приходим в церковь для того, чтобы исполнить его заповедь. Как вы относитесь к идее, что церковь постепенно обожествила Христа? Это потребовало долгого времени, отражало влияние греко-римской мифологии. Дело в том, что у нас есть документы этой самой ранней церкви, Новый Завет. И мы знаем примерно, когда они возникли. Послания апостола Павла, они 50-е, 60-е годы. Синоптические Евангелия большинство исследователей относят к 80-м, 70-м. При этом Евангелие от Иоанна, возможно, описано в самом конце первого века, хотя некоторые предполагают, что оно опирается на ранние записи, которые вообще, возможно, сделаны при жизни Иисуса, при его земном служении. И вот уже в самых ранних документах, которые у нас есть, мы видим Иисуса Христа как Бога. То есть мы не видим такой плавной эволюции, что у нас в ранних текстах он четверть Бог, в более поздних он наполовину Бог, и в самых поздних он, наконец, полностью Бог. Наиболее ранние тексты – послания апостола Павла, и у Павла уже мы имеем дело с тем, что богословы называют высокой христологией. То есть Сын Божий Иисус Христос уже у Павла выступает как Творец, как судья, как глава всех небесных сил бесплотных, как спаситель. Ну, например, в послании к филиппийцам Павел уговаривает филиппийцев проявлять смирение. «Вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но уничижив себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос, Господь, слава Богу Отца». И вот там очень интересное слово, которое переведено у нас как образ, будучи образом Божиим. Там слово «морфе», которое означает фактически полный набор свойств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть современные переводы, они так и передают. Он по природе Бог не вцеплялся в это равенство с Богом. И вот это, по-видимому, текст не Павла. Павел цитирует гимн, который уже известен его адресатам. То есть Павел не говорит, я вам возвещаю, что Иисус Христос был там прежде там, Богом, потом я вам довожу это до вашего сведения. Нет, он на это опирается, как на что-то такое, что уже известно его аудитории. Он не преподает что-то новое, он на это уже опирается. То есть в наиболее ранних текстах Нового Завета, которые у нас есть вообще, мы видим свидетельство об Иисусе Христе как о Боге. И мы не видим ситуации какого-то постепенного плавного развития. Что вот раньше христиане были высокого мнения об Иисусе, но Богом его не считали, потом постепенно обожествили. Нет. Мы уже в Новом Завете видим, что ранняя церковь, авторы новозаветных текстов, видят Иисуса Христа именно как воплощенного Бога. Александр, атеисты, пытаясь выставить Иисуса злым персонажем, приводят проклятие смоковницы и смерть Анании и Сапфиры. Значит, относительно проклятия смоковницы, для Библии характерен такой образ такого пророческого действия, когда пророк, желая обратить внимание людей на серьезность ситуации, он совершает какое-то действие, и это действие является таким вот словом, которое должно до людей пройти, дойти, которое должно как-то пробить их вот глухоту, что люди должны слышать Слово Божие, но они как-то привыкли, как-то претерпелись. И вот происходит что-то, что должно обратить их внимание. И Господь проклинает смоковницу. Почему? Потому что образ плодового дерева – это образ и человека, и народа. Плодовое дерево, оно должно приносить плоды. Народ должен приносить плоды Богу. А вот он не приносит. Причем, прежде всего, иерархия, прежде всего, духовные вожди народа должны приносить плоды Богу. И не приносят. И чтобы показать, что вот вы есть такое дерево, и вас такая постигнет, значит, беда через ваше упорство. Господь проклинает смоковницу. Что касается обвинений в жестокости, они, мне кажется, довольно странными. А если бы он просто эту смоковницу с учениками просто порубил на дрова, и на нем рыбы пожарили? Я вообще не очень понимаю, в чем проблема с засохшей смоковницей, и где тут с засыханием дерева проблема жестокости. Что касается смерти Анании и Сапфиры, то люди, которые пребывали в общении с апостолами, которые видели их чудеса, которые имели все основания для того, чтобы видеть, что да, вот тут могущественно действует Бог, они решили наврать. Они решили обмануть Бога, обмануть раннюю церковь, и их за это постигло Божие осуждение. И тут нужно отдавать себе отчет, что да, Бог может посылать людям некие образумительные наказания, потому что Бог всегда ищет нашего спасения. И когда человек как-то упорствует в грехе, Бог может ему показать, что так не надо делать. А вы часто говорите, что не можете себе представить, будто тигры и львы, заточенные на убийство, щипали в раю траву. Но это именно говорится Исаия 65:25 о том, что львы будут есть траву. Ну, большинство толкований, вот если пойти на Азбуку Веры или на Экзегет.ру, или на BibleOptina.ru, там, где лежат святоотеческие толкования, большинство толкователей в древности исходили из того, что под хищными зверями понимаются языческие народы, которые враждовали с Израилем. И под установлением вот ситуации, когда никто никого не ест, это ситуация мира между народами прежде всего. Вот, то есть это образ, который указывает на то, что вот даже эти злейшие язычники, которых мы считаем хищными зверями, они будут вести себя кротко. Они не будут ни на кого нападать. Что можно ли это понимать вот именно буквально, как в будущем дело будет обстоять? Мы даже не знаем, как оно обстоит в будущем. Мы знаем, что сейчас вот тот тигр, которого мы наблюдаем, он совершенно не может питаться травой. У него весь организм под это не заточен. А почему родители христиане скорбят о гибели своего малолетнего ребенка, если настоящая жизнь в другом мире? Может, все объясняется тем, что человек подсознательно знает, что жизнь одна в настоящем мире. Пишет Анастасия. Нет. Понимаете, скорбь остается скорбью, даже когда мы знаем о том, что впереди у нас жизнь вечная и блаженная. Другое дело, что скорбь человека не уничтожает, не раздавливает в этом случае. Мы знаем, что любая разлука, она в принципе временная. А так, ну, эмоциональная реакция людей абсолютно естественна, абсолютно понятна и даже уместна. Вот, требовать от человека, который пережил смерть близкого, тем более смерть ребенка, чтобы он никак на это эмоционально не реагировал, было бы совершенно бессмысленно. Более того, мы читаем, что Христос реагировал на смерть Лазаря, что он прослезился. То есть ему было... Он испытывал искреннюю печаль по поводу смерти своего друга. При том, что да, он знал, что Бог всех воскресит из мертвых. То есть эмоциональная реакция, искренняя печаль и огорчение на смерть близких – это нормально. Другое дело, что это не должно принимать какого-то патологического характера. Человек должен помнить о том, что нам возвещена надежда. Любая разлука временная. Но требовать от человека, чтобы не оплакивали своих близких, это, конечно, такого и не требуется. Просто говорится о том, что вы не должны скорбеть, как не имеющие надежды. А так, ну, как сказать, если человек, не знаю, обжегся, ему же все равно больно, хотя он понимает, он может искренне верить, что на небесах у него будет, после воскресения мертвых у него будет новое тело без всяких ожогов. Тем не менее, нынешний ожог все равно болит, это абсолютно естественно. Алекс, в послании к Римлянам сказано, что как грех вошел в мир через одного человека, и с ним смерть. Но вы склоняетесь к эволюции, при которой смерть была до Адама. Как-то все это не вяжется с библейской историей. Так и смерть, речь идет о смерти человека. То есть там ничего не сообщается о смерти животных. То есть вот говорится о том, что все умерли в Адаме, все искуплены во Христе. О том, что животные умерли в Адаме, это никак не следует из текста. Более того, мы читаем в книге «Бытия», 3 глава, происходит грехопадение, и там Бог говорит, и как бы он сейчас не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть, оказывается, он до этого не имеет этой вечной жизни. Ему еще нужно вкусить было от древа жизни, чтобы вот эту вечную жизнь получить. То есть не только животные не обладают вечной жизнью, сам Адам изначально не обладает вечной жизнью. Он должен был бы ее обрести, но вот в третьей главе книги Бытия говорится, что нет, вот он теперь не вкусит от древа жизни и не будет жить вечно. Это значит, что изначально он вечной жизнью не обладает, он должен ее обрести в общении с Богом. И поэтому даже у Адама у нас изначально нет вечной жизни, поэтому нет оснований говорить о том, что у животных была вечная жизнь, которую они утратили с грехопадением Адама. Вот эта идея бессмертного травоядного тигра, она не только очень странная, ее не очень понятно, как вообще уместить в голове, она просто еще и не библейская. У нас вечная жизнь – это то, что Адам должен получить, вкушая древо жизни, что для большинства толкователей значит, войдя в общение с Богом. А вот чтобы там львы и тигры были изначально бессмертны, или там лани были изначально бессмертны, того никак в Библии нет и даже не следует из Библии. Никак не выводится. Скорбь, страх, печаль, подобные негативные эмоции. Признак отсутствия веры? Нет, ни в коем случае. Мы читаем про апостола Павла, например, что отовсюду мы были стеснены, извне нападения, изнутри страхи. Или там его соратник заболел, и он говорит, Бог помиловал его, но не только его, но и меня, чтобы не прибавлять мне печаль к печали. То есть он испытывал печаль по поводу болезни или там, возможной смерти своих друзей. Он испытывал страх, когда его преследовали. Это нормальные человеческие естественные реакции, и они не уничтожаются тем, что человек обращается ко Христу. У человека в жизни появляется уверенность, что все это временные неприятности. А как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше. Но неприятностями они от этого быть не перестают. Поэтому довольно бессмысленно человеку себя укорять и говорить, ну вот, если бы я был настоящий христианин, я бы тут ходил все время с улыбкой до ушей. Нет. Настоящий христианин может быть опечален или испуган, или подавлен. И это нормально. Это, в смысле, это не разрушает наших отношений с Богом. Это не говорит о том, что все, мы уже не Христовы, это там, у нас нет веры. У нас есть вера. Но мы в этом падшем мире можем сталкиваться с тем, что вызывает у нас тревогу или печаль. Это нормально. Более того, говорится про Ноя, что он... Да, про Ноя, по-моему, что он терзался в праведной душе, слыша и видя дела беззаконные. То есть человек может, благочестивый человек может испытывать печаль и страдания, и тревогу из-за того, что вот мир лежит во зле, в нем совершается всякое зло и беззаконие. Говоря о вечной жизни, вы часто приводите слова Христа, что люди будут как ангелы. Но согласно той же Библии, люди воскреснут в своих телах. Это не ангелы. Значит, любое сравнение, оно верно в одном отношении и неверно в других. Например, когда мы говорим, что кто-то у нас там, у нас олимпийский чемпион быстрый, как гепард, мы имеем в виду, что он просто быстро бегает. Мы не имеем в виду, что он бегает на четвереньках. Что он похож на гепарда своей быстротой, но не способом передвижения. Гепард, он на четырех бегает конечностях, а наш чемпион только на двух. И вот Христос говорит, что в воскресенье не женятся, не замуж не выходят, но пребывают, как ангелы на небесах. То есть он говорит о том, что после воскресения мертвых не будет смены поколений, не будет привычной нам родовой жизни, не будет привычного нам брака, не будет привычной нам смены поколений, потому что там же не будут умирать и рождаться тоже не будут. И в этом отношении люди будут подобны ангелам. Но при этом они будут иметь совершенно материальные тела, подобные материальному телу самого Иисуса Христа. Что значит слово «оправдание» в послании к римлянам? Некоторые считают, что это оправдательный приговор, который выносит Бог. А мне кажется, более правдоподобным представление о том, что это внутреннее исправление человека. Какова ваша позиция в этом вопросе? Искренняя вера во Христа всегда, всегда предполагает внутреннее исправление человека. Это, конечно, несомненно так. То есть апостол пишет, что вот он перечисляет, говорит нам, воры, пьяницы, хищники, злоречивые, Царство Божие не наследуют, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, конечно, да, христианин – это человек, который живет в послушании Бога, его жизнь исправляется. Но если мы говорим о значении термина «оправдание», то это именно вынесение оправдательного приговора. Это именно то, что Бог принимает человека как праведного благодаря праведности Иисуса Христа. Мы приняты в общение с Богом, мы прощены, Бог с нами продолжает возиться, Он нас не изгоняет. Почему? Потому что мы оправданы кровью Иисуса Христа. И мы можем посмотреть, как это слово используется в Библии, в каких контекстах. Например, апостол Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. То есть у нас, кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес. То есть оправдание, оно противопоставляется обвинению и осуждению. Соответственно, да, и мы его приобретаем, потому что Христос ходатайствует за нас. благодаря ходатайству мы Христа, мы получаем не само по себе исправление, а сначала оправдание, сначала оправдательный приговор. То есть у Феофана Затворника есть такой длинный достаточно текст, он говорит, как вообще наше спасение выглядит. Вот у нас грех имеет двойную... Грех – это двойная проблема, что мы, с одной стороны, виновны, с другой стороны, испорчены. Для того, чтобы избавиться от порчи, нам нужна помощь Божия, нам нужно войти в общение с Богом, нам нужна благодать Святого Духа. Мы не можем исправиться сами по себе, у нас нет на это никаких ресурсов. Но мы не можем войти в общение с Богом, потому что мы виновны, мы осуждены, на нас тяготеют наши грехи, которые являются такой стеной между нами и Богом. И вот оправдание, оно устраняет эту стену. Мы можем войти в общение с Богом, несмотря на то, что мы грешники, потому что грехи наши прощены и беззакония покрыты. Вот оправдание – это начало нашей христианской жизни. Мы оправданы даром кровью Иисуса Христа, потом мы вступаем с Ним в общение, Он нам дарует Святого Духа, и Он постепенно нас меняет. Но оправдание, если мы посмотрим, например, апостол говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы, оправдавшись, это уже что-то, что произошло с нами, когда мы уверовали и крестились. Или там святой Иоанн Златоуст говорит, мы были оправданы, совлеклись всякого зла там, и так далее. То есть оправдание – то, что произошло, когда человек уверовал и крестился. Дальше ему предстоит долгий путь очищения от греха, но вот оправдание – это то, что у него есть, и это то, что он получил благодаря Иисусу Христу. Что ответить тем, кто видит в учении о Троице языческое влияние? Ну, прежде всего, то, что учение о Троице, это вытекает из библейского откровения, и мы должны разобраться с тем, что нам Библия это говорит. Прежде всего, является ли Библия надежным источником, и потом, что Библия нам говорит. Библия нам говорит о том, что Отец – это Бог, Сын – это Бог, Святой Дух – это Бог, и при этом существует только один Бог, нет другого Бога, кроме единого. Христос посылает учеников научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть вот это употреблено как Троица, как некое единство Отца, Сына и Святого Духа. Ну или в других местах мы читаем, Христос говорит, я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, другого подобного мне. И мы видим здесь три лица Троицы. Или апостол Павел говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа, да будет со всеми вами. Тут тоже троичная формулировка. То есть я бы начал не с того, что там, у язычников нет ничего похожего на Троицу, хотя примеры с языческими Троицами, мне кажется, натянутыми, а с упора на Священное Писание, которое нам говорит о Троице. Некоторые атеисты утверждают, что не светский гуманизм вышел из христианства, а наоборот. Якобы в Греции и Риме языческих обществах были адекватные понятия нравственности. Возможно, такое. Люди очень плохо себе представляют языческую Грецию и Рим. Они совершенно не знакомы с тем, как вот вообще реально функционировало общество в Греции и Риме. Там не было... Там, знаете, есть такой английский историк Том Холланд. И у него книжка «Доминион», и она есть в русском переводе. И он описывает свою духовную эволюцию. Он был молодым человеком, зачарован Грецией и Римом. И они ему очень нравились, ему нравилась эта культура, ему нравилось о них читать. И он, однако, стал натыкаться на то, что они ему, как на тот момент светскому гуманисту 21 века, они ему очень чужды по своим представлениям о хорошем и правильном. Потому что ничего похожего на представление об общем всем человеческом достоинстве, о гуманизме, о миролюбии в античном мире и близко не было. Считалось само собой разумеющимся, что одни люди должны быть господами, а другие рабами, что люди не равны по своим достоинствам, что есть аристократы, которые принадлежат к хорошим родам и которые обладают аритета, добродетелью. Ну, это не совсем добродетель в нашем смысле, но вот они большие молодцы, они способны к мудрости, к самоконтролю, к храбрости. И есть, ну, вот все остальное быдло, которое естественным образом должно находиться на низших социальных ступенях, считалось абсолютно нормальным жестокое обращение с рабами. И это абсолютно в голову не приходило, что это неправильно что-то. И вот так называемые ценности гуманизма, они абсолютно точно являются христианскими. И их бы никогда не было без христианства. И их нет там, где нет христианства. Ну вот, например, великая языческая культура Индия, там кастовая система, она начала ломаться исключительно под влиянием христиан. Сейчас надо сказать, что да, вот это влияние, оно достаточно сильным оказалось. Сейчас власти признают, что это, ну, нехорошо. Они пытаются с этой кастовой системой бороться, но она очень глубоко в индийской культуре присутствует. И вот идеи гуманизма, они на самом деле европейские. По-моему, тоже Хоун замечает, что он сталкивался с тем, что сторонники секулярного гуманизма считают, что секулярный гуманизм, признание достоинства всех людей, это что-то универсальное, это что-то, к чему всех людей ведет их разум. И вот оказывается, нет, конечно. Это очень специфические христианские вещи, которых не существует, не существовало в дохристианских и внехристианских культурах, а потом они там появляются под влиянием христианства. Ну и надо сказать, что гуманизм очень быстро выдыхается, когда выдыхается христианство. Мы можем вспомнить историю Европы, когда появляется научный расизм, научная евгеника. У нас появляется, не знаю, вот я помню, когда писал статью «Биология после Холокоста», она лежит на Азбуке Веры, я перелопатил много материалов по научному расизму. И вот, например, такой выдающийся, без кавычек, выдающийся биолог Эрнст Геккель, он, например, был научным расистом. Он считал, что расы не равны, это биологическая очевидность, и что поэтому Германии надо колонизировать Африку, а эти африканцев, ну, их там жизни гораздо менее ценны, чем жизни белых. То есть он считал за людей в полном смысле немцев и англичан, которые на вершине эволюции, а дальше по нисходящей. А при этом великий ученый. И это считалось научным мейнстримом. И когда христианство начинает уходить, христианство с его идеей, что каждый человек создан по образу Божию, и каждый человек поэтому достоин жизни, ну, получается вот то, что получилось в 20 веке. Потому что идея, которую провозглашают секулярные гуманисты, каждый человек обладает достоинством, каждый человек достоин уважения, она не держится в атеистической картине мира. Более того, сейчас оказывается, что такой важный момент, как правило, опять-таки там разные позиции, но большинство секулярных гуманистов поддерживают аборты. И оказывается, что человек обладает ценностью и достоинством, когда он родился, а до нет. И поддерживают евгенические аборты, то есть когда известно, что ребенок больной, и его нужно заранее абортировать. Докинс несколько раз попадал в скандалы, когда он говорил, что если ребенок болен синдромом Дауна, его нужно абортировать, после чего на него наезжали родители, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. И на вопрос, а почему мы, собственно, должны ценить человеческое достоинство в каждом человеке, У секулярного гуманиста нет ответа. Христианин говорит, потому что каждый человек создан по образу Божию. Потому что каждый человек призван к вечной жизни. Каждый человек призван к отношениям с Богом. Каждый человек Богу очень дорог. И для секулярного гуманиста это не так. Он может подхватывать остатки христианства. Но как только у него это христианство окончательно выветривается, получается, ну, тот же Докинс, который говорит там, матери, ребенка с синдромом Дауна, а что ж ты его не абортировала? И те ценности, которые считаются положительными, позитивными, которые провозглашаются в секулярном гуманизме, они взяты исключительно из христианства. Потому что та картина мира, которую секулярные гуманисты предлагают, в ней никак человеческую ценность и достоинство обосновать нельзя. Но что касается Греции и Рима, то просто люди, к сожалению, не осведомлены о том, что было на самом деле. Алекс, интересно, Бог, получается, ошибся и в следующий раз улучшил свое творение. Бог поумнел, понял, что брак и продолжение рода слишком опасные, хотя и очень приятные вещи. Почему? Брак – это нечто хорошее, это то, что Бог благословляет в Священном Писании. Но вот после воскресения мертвых брак в той форме, в которой мы его знаем сейчас, то есть который предполагает чадородие, смену поколений, он не будет существовать, потому что люди будут бессмертны, и, соответственно, не будет смены поколений. Будет нечто, по отношению к чему брак был ну, каким-то предвестием, каким-то зародышем. Все хорошее, что есть в этом мире, в том мире расцветет. А кажется, что это было не только не зря, это принесло какие-то очень важные, добрые плоды. Но брака именно в смысле вот, семьи, где происходит чудородие, там не будет, потому что там не будет смены поколений. Там не будет смерти, соответственно, не будет смены поколений. Анастасия, дело в том, что согласно христианской вере, этот мир лежит во зле и причиняет человеку только страдания и печаль. А маленькие дети в любом случае идут к Богу, но детей оплакивают сильнее всего. Ну, неверно, что мир причиняет человеку только страдания и печаль. Мир есть благое Божие творение. Вот христианский взгляд на мир состоит в том, что у мира есть Создатель, Создатель благ, и Создатель создал хороший мир. Грехопадение этот мир глубоко повредило, но не уничтожило его принципиальной хорошести, что на самом деле жить на свете хорошо. Жизнь – это благой дар. Нужно радоваться тому, что он есть. Когда мы получаем какую-то радость, утешение, удовольствие от этого мира каким-то хорошим, угодным Богу образом, это хорошо и правильно. Псалмопевец говорит: «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». То есть, когда, например, человек любуется красотой природы, он этим угождает Богу, или когда человек, не знаю, вкусно покушал и благодарит Бога, это тоже хорошо. Когда благочестивые супруги благодарят Бога за то, что они друг у друга есть, это тоже очень хорошо. Мир, он остается в принципе фундаментально благим, несмотря на то, что он порожден грехом. Что касается ситуации со смертью ребенка, то это, смерть – это плохо. Это не то, что Бог хотел для человека. Это то, что Христос преодолевает, то, что, от чего Он нас спасает. Поэтому радоваться смерти было бы нелепо. Конечно, люди, которые потеряли близкого, они глубоко этим опечалены, и это абсолютно естественно. Другое дело, что христиане, они знают, что мы воскреснем. Мы еще увидимся. Но мы ни в коем случае не требуем от людей, чтобы они не печалились, чтобы они не имели скорби, горя. Этот процесс оплакивания, он должен пройти, он является естественным, уместным, должным. В нем нет ничего неправильного, в том, что люди оплакивают своих усопших близких. Мне кот ложится на голову и снимает мигрень. В раю будут коты, да? В раю будет все, что было хорошо и правильно в этом мире. Но в неком раскрывшемся, расцветшем виде. То есть творение Божие, оно не является чем-то, что Бог выбросит. Оно является тем, что Бог доведет до совершенства, улучшит. И поэтому там будут не просто коты, там будут райские коты, которые будут, воссияют в славе, которую мы себе сейчас не можем представить. Непонятна ваша вера в радиоуглеродный анализ, требующий именно веры в то, что количество углерода 14 в воздухе было всегда одним и тем же, хотя 5-6 тысяч лет назад все могло быть по-другому. А я вообще не, понимаете, я не специалист по биологии, я не специалист по геологии, я не специалист по радиоуглеродному анализу. Вот моя позиция, она совершенно другая. Я ее просто изложу еще раз. Что я не считаю, что Библия требует от нас определенной позиции в отношении возраста Земли или теории эволюции. То есть христианин может отрицать теорию эволюции, он может принимать теорию эволюции, как, например, известный генетик Фрэнсис Коллинз или как римские папы. Это вопрос достаточно параллельный. Когда человек обращается ко Христу, мне не приходит в голову от него требовать, чтобы он еще веровал в бессмертного травоядного тигра. Потому что христианин может верить в бессмертного травоядного тигра, это никак не разрушит его отношения с Богом, но мне кажется, было бы ошибкой делать это обязательной частью христианской веры. Это просто создает бремена тяжкие и неудобносимые, на которые человеку трудно было бы полагаться. Так. Не следует ли христианству пересмотреть свое отношение к вопросам пола в свете открытий современной науки, потому что все, что умеют делать священники, это проклинать. Ну, я не слышал, чтобы священник кого-либо проклинал. Священники бывают очень разные на свете, но вот чтобы они кого-то проклинали, этого не видел. Но что имеется в виду? Что у нас современная наука-то доказала? Потому что если говорить о современных идеологических тенденциях, то они как раз никак не согласуются с наукой. Более того, сейчас уже абсолютно неверующие ученые выступают против всего этого движения, это woke называется, значит, по-английски. Против всего этого движения, потому что видят в этом угрозу академической свободе. Слышал, что сначала христиане верили в духовное воскресение, а потом же начали воспринимать Иисуса как воскресшего физически. Этому нет абсолютно никаких оснований. В Священном Писании мы видим, что с самого начала воскресение Христово воспринимается именно как физическое. Да и вообще говоря, для иудея было бы абсолютно непонятно. Сама идея, как воскресение из мертвых, может быть не физическим. Воскресение мертвых – это вот человек встал в теле и физически вернулся к жизни. Но я вижу, что время эфира уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но вы должен с вами прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.